Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И в гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Отец Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, вот поскольку сентябрь, так всегда, начало учебного года, много разговоров и мыслей об образовании и воспитании, кроме того, мы вспоминаем, что мы должны постараться воспитывать не только детей, но и вообще окружающих. Если мы христиане, мы должны свидетельствовать о своей вере, каким-то образом ее транслировать. Мне пришла в голову такая, может быть, крамольная мысль. Когда мы рассуждаем о миссионерстве, о христианской проповеди в современном мире, мы, конечно, делаем поправки, что мир далеко не такой, как был в 19 или 20, даже 20 веке, что он изменился, изменились формы общения людей, формы этой самой трансляции, передачи твоей христианской веры. Но мы забываем, мне кажется, об еще более современных моментах общественного сознания. То есть с тех времен, когда интернет и средства массовой коммуникации, гаджеты вошли в обиход людей с измольства, когда ребенок, не умея разговаривать, его поставят на подоконник, и он смотрит в окно на картинку и начинает пальчиком двигать эту картинку, пытаясь воспроизвести то, что он привык воспроизводить на экране. Вот восприятие этих людей, людей современных, оно иное. И, к несчастью, мы не делаем поправку в наших рассуждениях о воспитании и миссионерстве на то, что человек с младенчества буквально оказывается предметом всевозможных манипуляций его сознанием, причем в разнонаправленных группах. Мы по старинке думаем, что достаточно аргументированно что-то сказать, и человек это воспримет. А может ли он в принципе это воспринимать? И насколько полезно христианину и с точки зрения миссии, с точки зрения воспитания, знать вот эти технологии манипулирования современным сознанием и можно ли и нельзя их использовать вот в этой самой христианской миссии?
Давайте, как говорит наш президент, отдельно мухи, отдельно котлеты. Есть теория коммуникации, есть коммуникация, а есть манипуляция. И не всегда они пересекаются между собой, и иногда они где-то встречаются, но это может быть... Ну, точно надо сказать, что в целом это проразное. Если речь идет о манипуляции, то надо понимать, зачем нам, христианам, знать, что такое манипуляция средствами массовой коммуникации.
Ну, для того хотя бы, чтобы себя обезопасить от них.
Возможно. И в этом смысле очень, мне кажется, здраво, когда подобного рода вещи изучаются в рамках там, сектоведения, сектологии, в рамках деструктологии, для того, чтобы ну, действительно обеспечить некоторую духовную, в том числе, ну, не только духовную, но даже порой физическую безопасность. А вот что касается коммуникации, то тут надо понимать, вот возвращаясь как бы к самой сути вашего вопроса, надо понимать, что коммуникация строится, с одной стороны, отталкивается от понимания, что у тебя есть некое сообщение, как это говорят английским языком, message, у тебя есть сообщение некоторое, весть, добрая весть, в данном случае Евангелие, добрая весть. Есть отправитель этого сообщения, есть получатель этого сообщения, и есть каналы, по которым ты отправляешь это сообщение. И вот на каждой из этих точек может быть какая-то нестыковка, какой-то сбой. Сообщение может быть не на том языке. Получатель сообщения может не понимать, он может не слышать, не уметь прочитать. канал может быть совершенно негодным, и ты, собственно говоря, сам как источник этого сообщения тоже можешь быть так себе. Поэтому вот теория коммуникации, она, в принципе, разбирает все эти вот подводные камни, которые встают на пути этого нашего общения, и как-то пытается в том числе... Ну, скажем так, во всяком случае, в миссии или в проповеди Евангелия, или же в катехизации, конечно же, важно какие-то вещи эти учитывать. Но если мы говорим о манипуляции, то с христианской точки зрения манипуляция категорически невозможна и недопустима, это грех. Почему? Потому что она превращает, она видит человека как объект, то есть она объективирует человека, превращает в предмет, по большому счету, в средство, если хотите, в какой-то степени. То есть обезличивает его, то есть размазывает и превращает его в некое безличностное существо. И это, на самом деле, абсолютный предел греха.
А не делается ли тогда у нас таких очень распространенных? Не ошибаемся ли мы, когда... представляем миссию вот именно в том виде, как вы сейчас описываете. А ведь у нас очень часто, к сожалению, она наполнена всевозможными страшилками. Если ты не будешь то, то и то, то ты обязательно погибнешь, попадешь в ад, не спасешься, Бог отвернется от тебя. И дальше вот это нагнетание продолжается, продолжается, и в итоге разве это не манипуляция?
Нет, ну, послушайте, конечно, с одной стороны, если кто-то исходит из позиции просто запугивания, то, ну, так себе разговорчик.
Ну, разговорчик так себе, но это часто. Тут дальше можно говорить, что это ошибка, практика, что-то еще.
Алексей, но, к сожалению, часто. Нужно прямо сказать тоже, что... Вопрос не страшилок, а вопрос в том, чтобы показать человеку, в принципе, возможность реальности, в том числе и ада. Ад – это реальность. И в том числе тот самый скрежет зубов и червь неусыпающий и так далее, и так далее. Это все реально. Не надо об этом прямо говорить, но просто на этом только строить проповедь, это просто невозможно. Это один из. Если мы посмотрим Евангелие, там всего лишь вот пару раз эта тема поднимается, но, во всяком случае, это такая негативная повестка, так скажем. Но есть и позитивная перспектива, о чем говорит Господь, и об этой позитивной перспективе тоже важно говорить. Но когда вы приходите там, к врачу, он вам говорит: «Слушай, дружок, если ты продолжишь курить с теми легкими, которые у тебя сейчас есть, ну, как бы, ну, год у тебя». Или же какое-то другое обстоятельство. Это что, страшилка, что ли? Это что, манипуляция? Нет, это просто объяснение реальности, с
которой это объективная реальность. Да? Это объективная реальность,
да. А что, которая, реальность?
Да, которая демонстрируется человеку на мониторе. Вот твои легкие, а вот твоя пачка сигарет, да, и дальше ты выбираешь.
Ну да.
А здесь, слушайте, ну, если уж по большему счету, мы не можем гарантированно сказать человеку, что его ожидает после того, как мониторы перестанут фиксировать его жизнедеятельность. Мы можем сказать то, во что мы верим, но найдутся огромное количество, если мы перешагнем школьное богословие, богословов, которые на очень высоких площадках могут с этим поспорить и рассуждать о том, что такое загробная жизнь, как она будет проистекать, что есть рай, что есть ад, когда мы начали оперировать этими понятиями, как эти понятия стали именно такими, какими они стали и какими мы их в этих страшилках представляем. Мы не можем гарантированно сказать человеку, что, дорогой, все будет именно так, 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 если ты продолжишь делать то, что ты делаешь. Вот, мы можем попробовать найти формы педагогические, но, наверное, мы не очень хорошие педагоги, если мы, ну, тут вы уже и сами сказали, оперируем только этими страшилками.
Смотрите, есть высокая вероятность, вот, условно говоря, редкая птица долетает до середины Днепра, сейчас как-то сложно даже вообще об этом говорить, но редкий человек дойдет до середины МКАДа, если он переходит его пешком. Он бы его просто собьет машина. Есть вероятность того, что он когда-нибудь перескочит этот МКАД? Ну, наверное, когда-нибудь есть. Но, в принципе, мы четко должны ему показать перспективу, что не надо пешком переходить МКАД, потому что, друг, тебя собьет машина. Это реальность? Это реальная перспектива? А, ну, конечно, реальная. И в этом смысле, конечно же, какие-то предупреждения от Бога, которые церковь транслирует, они все-таки тоже важны. Но с другой стороны, опять же, это про то, что ты можешь увидеть, если пойдешь в обратную сторону от Бога. Но все-таки мы говорим о Боге, мы проповедуем Христа, а не проповедуем ад. И это очень важно.
Лёш, вот удивительно, совершенно... казалось бы, из другой области.
Когда
вот,
вы уже как... мне скажете, что ты вечно споришь?
Нет-нет, мне просто, когда ты говорила о вот, неопределенности, вспомнилась, есть такая формула Олпорта Поцмана, это на основе теории относительности формула интенсивности распространения слухов. Mm-hmm. Она звучит так: интенсивность есть функция от значимости и неопределенности.
Вот, а теперь по-русски.
Получается, что слухи тем более быстро распространяются, если нет доказательной базы достоверности этого слуха, но при mm-hmm. этом слушатель воспринимает его как правдивую информацию и в то же время не верит официальным новостям на эту тему.
Вот. Математика слухов.
Да.
Ну да, 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 так.
Вот, получается, что, в общем, наша христианская проповедь где-то соотносится с этой формулой, потому что неопределенность присутствует, ведь мы же не можем, апостол Павел говорит, что мы видим, как все сквозь тусклое стекло.
Да, с чего вдруг? Да, нет, не согласен. Смотрите, когда говорят об определенности и о неопределенности того, что будет с человеком после смерти, да, это есть область веры. И когда кто-то вам серьезным видом начинает утверждать, что будет, не будет ничего после твоей смерти, это все равно некое, знаете, религиозное убеждение. Ну, только надо честно в себе признать, что твои рассуждения на тему, что с тобой будут после твоей смерти или с другим человеком, это есть область веры. Только кто-то верит в жизнь, ну, как христиане, например, или даже мусульмане, или другие верующие в Бога люди, а есть люди, которые верят в смерть. Потому что они говорят, ничего не будет, все умер, и как выключили телевизор, до свидания, ничего не будет. Поэтому это тоже область веры. И поэтому противопоставлять эти два тезиса, один более научный, другой менее научный, нет, это не область науки, это область веры, это даже область религии. И в этом смысле атеизм вполне себе религиозен, вполне себе религиозное учение. Хотя, может быть, там кто-то и со мной не согласится.
Вот. Но не согласятся в первую очередь те люди, которые, наверное, пытаются мыслить в категориях научного атеизма. Вы наверняка участвовали в диспутах с такими людьми. Но это же абсолютно религиозные, правда, люди.
Ну, конечно, да.
И... При том, что, опять же, классический пример, классический человек, просто там мировой признанный классик Ричард Докинс, человек, абсолютно состоявшийся в своей научной стезе, никто вообще не будет спорить его научной компетенции как ученого-биолога. Хотя нет, я знаю, что, опять же, с Докинзом его коллеги спорят, но это, опять же, спор научный людей.
Внутринаучный
диск, да. Но с Докинзом атеистом, сколько бы он ни писал книг «Бог как иллюзия», и сколько бы он ни пытался апеллировать к своей научной базе, она никоим образом не пересекается с его атеистическими убеждениями, и это абсолютное его религиозное убеждение,
да.
Его атеизм. Он транслирует это именно так, но никогда с этим не согласится.
Ну и правда, зачем натягивать науку на искусство или искусство на религию и наоборот? Потому что на самом деле, конечно, есть разные инструменты познания мира: наука, религия, искусство. Говорят еще и философия, потому что это как бы...
Она как бы объединяет.
Ну, как бы наука или не наука, это что-то особенное.
Не-не-не, но это классическое представление. Вы же степень будете получать в мире в основном научную по философии, а дальше уже ответвление. То есть PhD ваш будет степенью по философии.
Ну да. Но, тем не менее, вот есть разные инструменты познания мира, которые... Зачем друг друга они будут каким-то образом бороть-то? Так скажем, зачем наука должна бороть религию или религия науку?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Если вернуться к теме манипулирования общественным сознанием, угу. Ведь с времен библейских в этом смысле мало что поменялось по сути. Поменялось многое по форме, но ведь по сути вся Библия полна примерами, как те или иные группы, те или иные народы в какие-то периоды своей истории становились жертвами этого манипулирования и приводило это к вполне печальным последствиям. Но да. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с этим в своей жизни постоянно, то есть когда мы попадаем на какой-то митинг или когда мы читаем о движении БЛМ в Соединенных mm-hmm. Штатах mm-hmm. или еще mm-hmm. что-то, это люди, которые в состоянии религиозного экстаза приведены способом манипулирования общественным сознанием. И когда ты сталкиваешься с этой группой людей вот в данном конкретном угу. пространстве, угу. как это было там в 2014 году в Киеве на Майдане, когда между противоборствующими какими-то силами вышли православные священники с крестом, с иконой и пытались молитвой остановить нарастающую агрессию. Угу. Не удалось. То есть должна, по-видимому, либо быть какая-то технология противодействия этому, угу. либо тогда нужно сказать честно, что в такие моменты христианская проповедь или какое-то свидетельство, оно бессмысленно.
Да, закон, вот коли мы коснулись темы науки, психология тоже наука, и ее законы тоже никто не отменял. И есть социальная психология, и один из тезисов оттуда идущий говорит о том, что человек в толпе не равен сам себе. Человек, вот есть психология толпы или же там каких-то групп, в том числе и определяемых как толпа, и это совершенно особый организм, и он существует по определенным правилам, принципам, он реагирует на определенные сигналы, а какие-то сигналы не слышит. Вот мы в самом начале про коммуникацию говорили, что вот есть группы, которые или там какой-то получатель этого нашего сообщения, он может слышать, а какой-то может и не слышать это сообщение обращенное. Вот, скажем, да не будем далеко ходить там на западнее российской границы, там, на Украину. А вот у нас же была ситуация противостояния 93-го года с расстрелом парламента и так далее, и так далее. Но страсти бушевали нешуточные. Но надо сказать, что голос патриарха был услышан. Был услышан и удалось, и благодаря усилиям и нынешнего патриарха Кирилла, посадить противоборствующие стороны за стол. Как это дальше развивалось, это уже отдельная история. Но, тем не менее, голос патриарха был тогда услышан. Он один, и он авторитетно призвал к какому-то диалогу. Я думаю, что все-таки возможна такая ситуация одного против и в том числе и бесчинствующих толп, каким-то образом призвать и услышать. Но, опять же, это все в каждом ситуации отдельная история, надо рассматривать, вот разбирать каждый случай отдельно, как это называется, case study, да, каждый отдельный случай в отдельности. Толпа с толпой, свой язык, своя манера разговора, свои сообщения, свой месседж, свой посыл, свое содержание и так далее, и так далее. На площади вы никогда не сможете говорить перед большой, вот это аудитории, собравшейся на площади, вы никогда не сможете говорить там сложно подчиненными предложениями и какими-то сложными конструкциями. Там должно быть все просто, как пулемет Максима, да? Раз, два, три.
Да, с другой стороны, смотрите, тут же тоже может быть уместным такое сравнение, когда вы, священник, говорите перед толпой на площади или на стадионе, и проповедуете, и когда вы после богослужения в большом храме, где тоже может стоять там тысяча человек, почти тысяча человек, угу. тоже будете произносить проповедь, и, наверное, она будет немного отличаться от проповеди на стадионе или на площади.
Ну, мягко говоря, да.
Хотя и там тоже толпа стоит.
Я не уверен, что в храме толпа. Ну, все-таки, мне кажется, приходская семья все-таки семья.
Но тут смотрите, когда речь идет о 1000 человек в большом храме, да, вряд ли приходская семья. Приходская семья, ну я уж сейчас
семья,
не буду.
Семья. Я убежден в этом. Я думаю, что мы не должны себе даже давать шанс на то, чтобы называть людей, собравшихся в храме, толпой. Нет, это все-таки наши братья и сестры, это наша семья. И вот именно с этого посыла ты должен выходить к людям и что-то им об этом говорить. Но что-то говорить.
Одно дело, когда вы выступаете на площади перед противоборствующими людьми, это одно дело, а другое дело, хорошо, когда... У нас часто совершаются богослужения на площадях. Угу. Патриарх ездит по разным городам, совершенно богослужения. Там может там 5-6 тысяч человек стоять.
И, кстати, патриарх очень яркий проповедник, который способен говорить к такой большой аудитории, и в том числе и такими простыми конструкциями, которые понятны и очень доходчивы для такой аудитории.
Но... Нет ли здесь какой-то искусственный? Ну, можно назвать как угодно, братья и сестры, но и на площади они тоже от этого меньше братьями и сестрами не становятся, даже конечно, если они это никак религиозно не артикулируют, даже если это какая-то, я не знаю, толпа футбольных фанатов. К ней можно относиться как действительно к стаду, простите, да? Можно относиться как к братьям и сестрам. Даже если конечно, это Спартак ЦСКА и там, я не знаю, Барселона Реал, и вы не можете, и вдруг эта схватка, и вы не можете никак ее остановить.
Да, все верно, но, опять же, нужно четко понимать психологию масс, и в том числе, да, как это работает, как она, откуда питается эта энергия, что подталкивает, что заводит эту массу на какие-то действия, а что может остановить. Это целая прям серьезная история, и надо понимать, что это прям наука, откровенно говоря, наука.
Но если вернуться от масс к более мелким группам людей, насколько важно понимать... технологию коммуникации. Вот посмотрите, в Евангелии же все очень непросто. Если мы в 20-30 раз его читаем, можем обращать внимание на то, как выстраивается проповедь Христова. Угу. Ведь все очень технологично.
Да?
Да простят меня отцы.
Так, покажите, где там технология.
Ну, смотрите, ведь вот проповедуя притчами, потом... следует вопрос со стороны апостолов с просьбой разъяснить. Потом идет разъяснение. Угу. Потом еще какое-то усвоение на практике. Угу. То есть это вот вполне такой педагогический подход.
Да, конечно.
Плюс постоянный прием провокации. Вот то, что он постоянно исцеляет в субботу. Ну, что он не знал, чем это закончится, он не знал, что он будет возмущать фарисеев и книжников, но он это делает на протяжении всего своего публичного служения. То есть это тоже прием, если уж говорить в такой терминологии.
Это тоже прием, это, конечно...
То есть если сам Господь не чуждался пользоваться некими приемами, то, может быть, нам следует поизучать приемы, которые приняты в нашем социуме сейчас? И тоже каким-то образом научиться их использовать.
Да, при одной оговорке, что они не будут предполагать никакой манипуляции. Христос никем не манипулировал. Это вот очень важно понять, потому что, еще раз повторю, манипуляция – это инструмент, в котором человек превращается в предмет. Он просто средство, он просто объективирован, он не субъект этих отношений, он просто объект этой манипуляции. Ну, он вещь, которую крутят, как хотят, во всяком случае, если мы говорим о манипуляции. Да, есть технологии коммуникации, и развиваются они, мы видим, мы живем в другом мире информационном. Вы в самом начале об этом как раз сказали, что мир меняется в этом смысле своих технологий. Но, знаете, при всем изменении этого информационного мира, человек-то все равно остается почти таким же, каким он был, со всеми своими наборами страстей и добродетелей, в конце концов. Человек все равно человек. И в этом смысле, мне кажется, знаете, иногда технологии коммуникации важны, да, правда, я согласен с этим, абсолютно согласен. Но, вы знаете, когда-то попросили посмотреть некоторых студентов текст, ну, текст проповеди. И попросили сказать, а кто автор? Ну, как вы думаете, что это мог бы быть за человек? Ну, оказалось, по их оценкам, что это, ну, наверное, какой-то обычный сельский батюшка. Ну, вот так
просто. А взяли просто какую-то его рандомную проповедь?
Да, рандомные.
Рандомные. Ну, а вот что важно, их несколько.
Случайно.
Нет, их несколько было. Это не просто проповедь.
Да-да, это случайно некие проповеди. Не те, которые стали публично прям, что называется, хрестоматийными. И почти все сказали, ну да, какой-то простой сельский батюшка. Оказался это Иоанн Кронштадтский. Понимаете, иногда важно не то, какие словарные конструкции и манера их подачи, а того, каким духом сопровождены и наполнены произносимые слова и сообщения. Очень важно, каким духом говорит человек. И естественно, когда мы говорим об отце Иоанне, Дух Божий проповедовал в нем, его языком, если хотите. Его уста раскрывались, и Дух Божий говорил. И это очень важно понять, когда мы вот смотрим на вот этот феномен кронштадтской проповеди, когда люди просто плакали. Это действительно огромные толпы собирались.
Интересно. Мы, конечно, не можем это никак проверить, но отчасти, может быть, этому доказательство служит сам пример этих проповедей, которые оценивали, я так понимаю, где-то в семинарии недавно, да, относительно, ну, в наше время. Mm-hmm. Если проповедь отца Иоанна Кронштадтского прозвучала бы в современном Большом соборе, наверное, для многих людей, ну, в принципе, сам факт того, что священник после службы вышел и что-то говорит, важен, и далеко не всегда они улавливают общий смысл и каждое слово в отдельности сказанное. Но вот если бы отец Иоанн Кронштадтский произнес эту проповедь в 2022 году, насколько бы она вызвала такой же точный резонанс?
Я убежден, что вызвала бы, потому что, опять же, ключевое здесь, каким духом говорит человек.
Это если он говорит, а если эту проповедь вы читаете? Вы не слышите, вы у вас нету ощущения вот этого вот взаимопроникновения, нету энергетического контакта, как сейчас бы сказали.
Да,
вы не чувствуете, вы только видите положенные там на некий носитель буквы. И это вот, мне кажется, это очень важно, потому что, скажем, я помню всю историю отца Дмитрия Смирнова, потому что mm-hmm. когда он начинал служение свое священническое, мы к нему в малюсенький храм в Алтуфьево ездили со всей Москвы с магнитофончиками, чтобы записать его проповеди. А когда на склоне лет, уже пройдя весь свой путь, уже ну, все, кто хотел знать, что это за личность, все знали, потому что им было уже столько сделано, что эти дела говорили как бы сами за себя. При этом он постоянно пользовался вот этой технологией провокации. Ведь посмотрите, он все время как бы совершенствовал именно эту подачу, за счет чего какая-то часть, скажем так, как сейчас принято говорить, либеральной общественности, воспринимала его как некого православного фрика. Хотя он говорил очень важные вещи, очень мудрые вещи, но он все это облекал в такую форму, которая за счет своей провокативности вызывала к себе интерес даже тех, которые, если бы это было более обтекаемо сказано, просто не заметили бы, о чем он говорит.
Возможно. И я вам скажу так, конечно, отец Дмитрий для меня вот в этом смысле такой удивительный и пример, и я действительно, понимая, как могла реагировать нецерковная аудитория на некоторые его слова, понимая это, все равно с какой-то личной большой симпатией к нему относился и к его слову даже, вот как вы называете провокация, но мне почему-то оно как-то бьет в ухо это слово. Знаете, мне кажется, наверное, главной целью вот такого обращения к человеку иногда является необходимость вытряхнуть его из зоны такого комфорта и какого-то успокоенности, какой-то такой, знаете, такой медитативный релакс, какого-то медитативного релакса. Нет, наоборот, иногда важно как-то встряхнуть человека, и отцу Дмитрию это очень удавалось.
Друзья, прервемся буквально на минуту. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».